Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин и журналист «Медузы» Иван Голунов. Привет, Иван.
Привет.
Прежде чем мы начали говорить, ты меня с чем-то поздравил, и я даже обомлел. С чем? Повтори, пожалуйста.
Это нужно поздравить и всех наших слушателей тоже с десятилетием пребывания на посту мэра Москвы Сергея Собянина.
10 лет сегодня. Самый большой город страны и, в общем-то, Европы, если не считать Стамбул. Самый богатый город России. И что уж там при Собянине, Москва стала самым комфортным городом России. Можешь с этим поспорить чуть позже. Но есть у всего происходящего оборотная сторона. Мы о ней сегодня поговорим. Какой у нас примерно план, Иван, с тобой сегодня по пунктам?
Ну, я не знаю. Нужно, наверное, поговорить о каких-то основных достижениях, основных изменениях, которые произошли за эти 10 лет. Во-первых, большая программа, связанная с благоустройством Москвы. Довольно большому изменению подвергся транспорт Москвы. Появились платные парковки, исчезли троллейбусы. Вместо них стали везде ездить электробусы, новые трамваи и так далее. Вот. И, наверное, вспомнить какие-то другие значимые проекты, которые там несколько лет назад будоражили всех, и все их обсуждали, реновации, например. Сейчас все как-то о реновации позабыли немножко. Наверное, как-то так. Ну и, конечно же, в связи с коронавирусом возникла тема IT, социального мониторинга, видеонаблюдения по всему городу и так далее. Наверное, это тоже то, что можно обсудить сегодня.
Супер, сделаем сейчас давай небольшую рекламную паузу, потом вернемся, чтобы продолжить.
Привет, я Наташа Гредина, культурный редактор «Медузы». Я не только пишу про культуру, но и люблю о ней поговорить. Особенно про сериалы. У меня есть целый подкаст про это, он называется «Чего бы посмотреть». И там мы с коллегами из «Медузы» говорим о новых сериалах и советуем то, что самим нам очень нравится.
Утиные истории, и до сих пор мечтаю, что у меня будет гигантский сейф, и я смогу купаться там как Скрудж Макдак.
На фоне предвыборной кампании в Америке новыми красками заиграл сериал Райана Мерфи «Политик». Мы обсуждали его с ведущим подкаста «Что случилось?» Владиславом Гориным. Привет, Влад, машу тебе ручку. А еще мы вспоминали сериал Романа Волобуева «Последний министр».
Конечно, власть безумна, там работают мошенники и дураки, и у них ничего не получается.
Выборы-то были, боже мой, обычные школьные выборы. Но какие там были интриги.
Как будто политику изобрели миллениалы.
А еще у подкаста «Чего бы посмотреть» скоро начнется второй сезон. Ура, 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 ура. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить премьеру. А пока послушайте эпизод про политику. Ссылку мы оставим в описании.
Вернулись. Про 10 лет Собянина. Давай начнем с благоустройства. Повторюсь, у нас сегодня благоустройство, общественный транспорт, реновация и вообще масштабное строительство, наверное, да, можем московское задеть, в том числе транспортное. Ну и IT, потому что целое подразделение в мэрии есть, такая государственная IT-компания. Что было сделано, кто на этом заработал? Вот об этом сегодня поговорим. Итак, благоустройство. Скажи, как коренной москвич, мне некоренному, поверхностному, вершковому, ботвинному, от слова «ботва», недавно приехавшему, похорошело же, а? Ну, при Собянине, ну, признай.
Не знаю. Всегда была неплохой. Да нет, Сергею Собянину просто одна из задач остаться как-то в истории. Поэтому, когда обсуждается проект благоустройства, все говорят, вот, смотрите, сталинские набережные, там, при Сталине набережные Москва-реки в центре города были убраны в гранит. Все говорят, вот, все помнят, что это сделано при Сталине и так далее. Там последнее масштабное благоустройство Москвы было в преддверии Олимпиады 1980 года. И с тех пор ничего якобы не делалось, утверждали те, кто лоббировал проект «Моя улица». Вот, и по реновации, общаясь с людьми из мэрии, я знал, что, в частности, там продавали эту идею Сергею Собянину, как вот появятся стандартизированные жилые дома, которые получат в народе название «Собянинки», и вот тоже это такой способ остаться в веках. На самом деле, похорошела ли Москва или не похорошела, но как, собственно, пешеходы, как потребители всего этого благоустройства, мы видим, что оно такое довольно скучное. Ну, то есть, на него тратится огромное количество денег. Я вот сейчас посчитал, что за 10 лет на него потратили 322 миллиарда рублей, включая там последние тендеры, которые объявлены, но еще итоги их не подведены. Например, вот сейчас есть тендер на 1 480 миллионов рублей, на который предполагается заменить деревья вдоль улиц, которые были благоустроены в предыдущие годы, но на некоторых улицах деревья усохли, и их будут сейчас менять. Все это, собственно, обошлось городскому бюджету в 322 миллиарда рублей, но все это выглядит довольно скучно. Раньше, когда только появился Сергей Семенович, тут же начали в центре везде менять асфальт на бетонную плитку с рассказами о том, что вот бетонная плитка намного надежнее асфальта, она пролежит 100 лет. Но, не дождавшись этих 100 лет, буквально уже через 3-4 года, эту бетонную плитку начали заменять на гранитную. И опять же, мы получили какие-то широкие тротуары в тех местах, где мало кто ходит, там Садовое кольцо огромное, широкое, или там какая-нибудь улица Новосвободская с гигантскими тротуарами. И непонятно, где там люди, почему люди, опять же, не гуляют по этим маршрутам. Вот. И наблюдая, как это делается в других городах, не знаю, например, в Казани, и изучая, сколько это стоит, как бы мы видим, что в Москве все затраты на благоустройство очень сильно завышены в несколько раз. А по качеству получается все хуже. Вот была прекрасная улица Школьная около метро Площадь Ильича. Милая уютная улица с двухэтажными купеческими домами. В прошлом году там прошло благоустройство программы «Моя улица», и теперь вся улица просто закатана в гранит. Никаких газонов не оставили, просто от края до края гранитная плитка, и посередине идут фонари с лавочками. Очень странное дизайнерское решение. Но мы видим, что у Москвы, мне кажется, одна из ключевых, если смотреть на какие-то принципы политики Сергея Собянина в Москве, мне кажется, что одна из черт, которым можно ее характеризовать, что очень много денег, но очень мало идей. То есть денег значительно больше, чем идей, поэтому тут включается машина по тому, как бы нам больше потратить денег. Вот. А что будет на выходе, как бы непонятно. Там еще один пример из благоустройства. Говорили, что вот все будут гулять по улицам, будет развиваться торговля и так далее. И там даже мэрия приводила какие-то цифры о том, что вот на благоустроенных улицах там выручка кафе увеличилась в сколько-то раз. Но при этом, по факту, мы идем по Тверской, и на Тверской появляется все больше и больше вывесок «сдается в аренду», как и на других, собственно, улицах, где прошла эта программа благоустройства. То есть, по факту, не очевидна связь между благоустройством и развитием, как бы, экономики и какой-то розничной торговли.
Говоря субъективно, вот как тоже пользователь, как человек, который любит погулять, походить, посмотреть на красоты, у меня ощущение, что вот этот городской интерфейс делали люди, которые им сами не пользуются. Расширив улицы, они тут же ставят гранитные большие газоны для деревьев или какие-то тумбы, которые как волнорассекатели на мостах или как толпорассекатели на митингах работают. И, в общем, не дают комфортно пройти или проехать на самокате. Есть и такие люди, которые катаются по городу.
Это все довольно красиво смотрится из окна автомобиля. Но на макете там есть какие-то эти люди и больше всяких архитектурных форм, которые в реальности не попадают. Ну, там, на набережных всегда планируется, там, мы здесь высадим какие-то диковинные растения, степные травы и так далее. А когда в результате смотришь на уже сделанный проект и не видишь там никаких диковинных растений, спрашиваешь, в чем дело, говорят, они не прошли экспертизу. И каждый год, как бы, вот там, я 6 лет, наверное, уже плотно наблюдаю за программой благоустройства, каждый год все одно и то же. Ну, то есть, в проекте все выглядит довольно интересно, любопытно, но, как бы, это все не реализуется по тем или иным причинам.
Слушай, ну Зарядье это сделал, парк Горького сделал, точнее привел в какой-то надлежащий вид. Вообще парки в Москве прекрасные, даже в спальных районах. Вот есть массовая история, довольно стандартная, часто не очень качественная, а есть символы.
Слушай, парк Горького и парк Музеон – это один из первых проектов, который делала еще команда Сергея Капкова, который на тот момент работал в мэрии. И опять же, эти проекты, они стоят сильно дешевле, чем последующие проекты благоустройства. Это тоже такой любопытный момент. А что касается Зарядья, но Зарядье довольно быстро вытоптали, и Зарядье явно спроектировано на меньшее количество посещаемости. Это выглядит действительно довольно красиво, хотя этот парк скорее такой для неспешных прогулок, а не проходная дорога к парящему мосту, на котором все фотографируются. Ну, то есть, вот тут тоже такой момент, связанный... Там есть еще один довольно симпатичный парк Торфянка, который построен на Зиле. Но вот с этим парком было довольно любопытно, что его построили сначала, а потом вокруг сейчас начали сооружать жилые дома. И поэтому уже там 4 года это такой оазис, окруженный разными стройплощадками.
Хорошо, кто заработал и на рутине гранитных мостовых, и на знаковых, там, где все делают селфи, парках?
Наверное, так всегда принято. С приходом нового начальства старые какие-то фавориты, старые крупнейшие компании тут же начинают банкротиться, и появляются какие-то новые игроки. Собственно, так же и случилось с московским благоустройством. Там, собственно, работами по благоустройству стали заниматься люди, которые как бы с этим никогда не сталкивались. Например, одна из крупнейших групп, компания называется АРПТ, это, собственно, крупнейший получатель подрядов на московское благоустройство, связано с горскими евреями, которые владеют рынком Фотсити, рынком Садовод и множеством других объектов торговой и коммерческой недвижимости в Москве. Похожие, собственно, компании, это вот там топ-3, это горские евреи, компания Капитал Групп Павла Тё, которая занималась до этого только строительством разнообразного элитного жилья, а после прихода Сергея Собянина неожиданно переключилась на рынок московского благоустройства и стала довольно большим игроком здесь. И компания Ташир Самвела Крепетяна, которая тоже владеет множеством торговых центров в регионах, они тоже при Сергее Собянине начали получать довольно большие подряды. Ну, а дальше, собственно, есть группа компаний, которая связана с родственниками самого вице-мэра Москвы, который курирует программу благоустройства Петра Бирюкова. Есть компания, связанная с Алексеем Елисеевым, директором департамента, который курирует эту программу. Собственно, довольно много я об этом писал и в «Медузе» в том числе, там каждый год, наблюдая за тем, кто получает эти контракты. Там, собственно, довольно любопытно. Я посмотрел, кто является получателем всей этой суммы в 322 миллиарда рублей за 10 лет благоустройства. Вот. И, собственно, выяснилось довольно удивительный факт, что 60% этой суммы получили всего лишь 8 крупных компаний, вот в том числе те, которые я называл. Это очень похоже на монополизацию и какую-то коррупционную составляющую во всем этом моменте.
Видно, что ты бесконечно интересуешься этим делом, и мы еще долго можем говорить про благоустройство. Но давай попробуем в этом выпуске охватить побольше тем. Перейдем к транспорту. Собянин дал интервью ТАСС на свое десятилетие, это было на днях, и вот что он сказал, цитирую: «Мы электрифицировали старое ржавое кольцо, запустили туда электрички. Это трамваи, которые стали совсем другие с точки зрения шума и комфорта, они стали лучше. Раньше все эти рассказы о том, что трамваи – это прошлое, ничего подобного. Наоборот, мы их развиваем, и, конечно, это очень важно, вместо автобусов запустить электробусы». Попробую распутать этот клубок его риторического, блистательного, не знаю, как это описать, распутать клубок его красноречия. Он тут говорит про наземное кольцо МЦК, то, где раньше ходили товарные поезда, сейчас ходят ласточки. Он говорит про электробусы вместо троллейбусов, очень интересные с точки зрения закупок, насколько я понимаю. И еще он упоминает, да, трамваи, автобусы. Все это удобное с точки зрения пассажиров, но кому это тоже было выгодно, Иван? Кто на всем этом заработал?
Ну, смотри, курирует московский транспорт вице-мэр Максим Лексутов. Раньше Максим Лексутов был совладельцем машиностроительной компании «Трансмашхолдинг», которая производит поезда для российских железных дорог, производит вагоны метро. А с недавних пор еще начала производить, например, трамваи. И это те самые трамваи «Витязь», которые ходят по московским улицам, которые активно закупает правительство Москвы. Как мы видим, довольно активно обновляется парк вагонов в метрополитене. И несмотря на другие предложения конкурентов, там всегда стабильно побеждает «Трансмашхолдинг». То же самое с трамваями. Москва сначала смотрела там на трамваи польской Пессы, потом смотрела на трамваи, которые производятся на Урале, но в результате все равно стали закупаться трамваи «Витязь», которые производятся, собственно, на мощностях Тверского вагоностроительного завода, который входит в «Трансмашхолдинг». То есть у нас постоянно возникает «Трансмашхолдинг». Собственно, большой проект, связанный с МЦК. Единственное, тут все забывают сказать, что проект МЦК начинался еще при Лужкове, и все-таки в реконструкцию железнодорожного кольца под пассажирское движение вкладывала деньги компании РЖД. И если вспомнить, там было вложено 400 миллиардов рублей на реконструкцию кольца. Это были, собственно, деньги только РЖД. Если вспомнить, как все начиналось, первоначально оператором должна была быть центральная пригородная пассажирская компания, владельцем которой раньше тоже был Максим Лексутов, а сейчас являются компании, связанные с его бывшей супругой Татьяной Лексутовой. То есть получалась такая довольно удивительная ситуация, когда деньги вкладывает госкомпания РЖД, оператором, который получает деньги от правительства Москвы за перевозку пассажиров, является ЦППК, частная компания, связанная с семьей вице-мэра Москвы Максима Лексутова и так далее. Плюс, согласно договору, который заключает московский метрополитен с перевозчиком, там была фиксированная сумма, которую каждый год платили перевозчику, и там было даже неважно, будут там ездить пассажиры или не будут. Каждый год перевозчик должен получать фиксированную сумму. Но потом сменился глава РЖД, он обратил внимание на эту коллизию, и тогда случилась переуступка прав, и оператором МЦК стала, собственно, компания РЖД. Но потом появился проект с диаметрами, где уже оператором действительно стала компания ЦППК.
На тот случай, если вы давно в Москве не были, МЦК – это кольцо вокруг Москвы. Там ходят поезда «Ласточка», это такие электрички городские, по сути, повторюсь, наземное метро. А МЦД – это тоже, по сути, наземное метро, но по путям, где раньше ходили электрички. Просто сейчас это чуть регулярнее, и это интегрировано в городскую систему оплаты проезда. Можно, в общем, доехать до ближайшего Подмосковья. Достаточно удобная тоже штука. МЦД и МЦК разобрались.
Да, МЦД просто стало действительно удобнее. Это стала такая городская электричка с интервалом там в час пик в 5 минут. Ну, то есть это такое предсказуемое явление. Очень хорошо, что она интегрирована в общую систему, и проезд можно оплатить картой «Тройка», так же, как и в метро. Но просто важно тут еще понимать, что это фактически, как бы несмотря на имидж городского проекта, деньги за перевозку получает частная компания, связанная с вице-мэром Москвы Максимом Лексутовым. Так же, как связано и обновление подвижного состава, который закупается у компании, которая ранее принадлежала Максиму Лексутову, а сейчас не до конца понятно, кому принадлежит его бывшая доля.
Предлагаю в качестве интриги повесить вопрос о том, ну что да, наверное, это делается непрозрачно и есть там группа интересов, но при этом получается, в том числе, договариваться с большими государственными монополиями, поищи еще такого губернатора в стране, который мог бы договориться с РЖД и сделать, по сути, городской транспорт у себя в столице региона. Но продолжим. Про транспорт еще хочешь что-то рассказать? Что там любопытного, что важно и о чем стоит знать? Или перейдем к реновации и IT?
Ну, тут еще, может быть, стоит сказать, что Москва – один из немногих городов в России, которая при Юрии Лужкове сохранила полностью как бы государственный статус. И основные перевозки осуществляли все-таки автобусы, троллейбусы, принадлежащие государственному предприятию «Мосгортранс». Какую-то долю занимали частные маршрутки, с которыми тоже произошла реформа, и Сергей Собянин ликвидировал маршрутки, по части их пустил автобусы малой вместимости, где можно оплачивать проезд картой «Тройка». Но при этом то, что происходит там последние 5 лет, когда все больше и большее количество маршрутов Мосгортранса передается частным перевозчикам, которые работают вот по городским условиям, по единым стандартам, и там, зайдя в автобус, мы не всегда можем понять, это автобус Мосгортранса или это автобус частного перевозчика, но тоже происходит процесс передачи общественного транспорта в частные руки, который там произошел во многих городах намного раньше, в 90-х годах, без каких-либо-то условий. Но тут тоже такой вот момент. С одной стороны, для потребителей это хорошо, потому что есть некие единые стандарты, и проезд можно оплатить картой «Тройка». С другой стороны, мы видим, что увеличивается доля частного бизнеса, который получает за это деньги, и не всегда это прозрачные какие-то компании, не всегда понятно, кто этот оператор.
Тут не вопрос, кто собственник, частник или муниципалитет, тут вопрос эффективности, потому что общественный транспорт все равно дотируется, и при какой-то открытой ситуации депутаты могут говорить, нет, мы вам не повысим тариф и как-то вести диалог с рыночниками, да, а если непрозрачно, все сделано для своих, то все равно будут большие субсидии, все равно бюджет будет тратить деньги, но это будет куда-то уходить, не будет никакой вот этой внутренней полезной динамики, когда каждый отстаивает свой интерес, в итоге выигрывает пассажир. Фиксировали.
С другой стороны, у нас есть тема, которая про большую прозрачность. Это тема IT, которая стала развиваться при Сергее Собянине. И на самом деле довольно много каких-то интересных моментов появилось. Например, там есть программа, связанная с установкой камер видеонаблюдения на каждом московском подъезде, на каждом московском доме. И фактически сейчас как бы Москва полностью можно посмотреть, что где происходит в формате 24/7. Отчасти это помогло развитию бизнеса всяких лайв-ньюсов, телеграм-каналов, мэш, которых мы часто видим, какие-то видео с мест преступлений. Но там, насколько я знаю по своему делу, например, все поминутно, весь мой день, в день моего задержания, все это поминутно как бы восстанавливается камерами видеонаблюдения. И очень мало слепых мест, как выяснилось, по которым нету видео, как я шел куда-то или туда-то. Ну, то есть, вот появилась система видеонаблюдения, которая покрывает весь город. Ты можешь увидеть, что происходит в любом месте города. Более того, есть довольно смешная система. Отчасти стоит много камер там, на домах живых, которые там показывают мусорные площадки или там показывают крышу. Есть там в Москве специальная организация, где сидят операторы и смотрят кучу разных видео, оценивая, вовремя ли вывезен мусор, убран ли снег с дорожек и так далее. И выписывают штрафы. То есть такой вот смешной большой брат для ЖКХ. С другой стороны, как мы видим сейчас в ситуации с эпидемией ковида, когда решили применить эту систему в каких-то других практических целях, нестандартных, довольно быстро наладили систему по выписыванию штрафов для машин, которые ездят без пропусков. Ну, то есть, вот отчасти вот эта вся история с пропускной системой, она реализовалась, потому что была создана техническая возможность. Везде есть камеры, которые могут распознавать номера и так далее. То есть, вот есть такая история. Сейчас внедряется система видеонаблюдения и распознавание лиц в метро. Немножко ей мешает, конечно, ковид, который обязывает ходить всех в масках. Но, тем не менее, вот мы все больше и больше видим новостей о том, что там камера нашла преступника, который был уже 15 лет в федеральном розыске. То есть вот у нас становится такой прозрачный мир людей, когда оператор этой системы может воссоздать весь день человека, как бы увидеть его на видео, узнать, кто чем занимался в этот день.
Мы делали подкаст про эту систему, и там не только видеонаблюдение, распознавание лиц, там, если вы заходили на какой-то городской сервис типа МОСРУ, это аналог моих документов в остальной России, на тебя появляется такое автоматизированное досье, и твое передвижение, твои привычки, состояние твоего здоровья, это все фиксируется, собирается, анализируется в автоматизированной системе, и идеал у Сергея Собянина считается, что это Сингапур, да, и он говорил, дайте мне город онлайн, и там разные системы, от коммуналки вот до передвижения граждан, в том числе и данные мобильных операторов учитывают. Недавно была новость, Коммерсант писал, про то, что 150 миллионов рублей, кстати, немного, хотят потратить на систему слежения за перемещением граждан. Еще там дополнительные модули, датчики будут стоять в остановках и стеллах специальных.
Ну, на самом деле, я как человек, который следит за программой благоустройства, на самом деле все эти стеллы с датчиками уже давно установлены. Это, собственно, стеллы около остановок, на которых висит расписание прибытия транспорта. И в эти стеллы, собственно, по техническому заданию были изначально вмонтированы системы, которые позволяют, собственно, определять, какие мобильные телефоны находятся рядом со стеллой. И, вероятно, как бы вот сейчас идет речь о том, чтобы интегрировать эту информацию уже дальше в какие-то другие городские сервисы. Но тут, опять же, тоже есть такой момент. Есть Wi-Fi в метро, Максима Телеком. Это частный оператор, тоже связанный с бизнес-интересами вице-мэра Максима Лексутова. Максима Телеком собирает все данные о мобильных телефонах. Там год назад или два года назад она выпустила на рынок услугу. То есть, если вы владелец какого-то кафе, вы можете установить себе датчик, и он в зависимости от того, кто вам нужен, там, вам нужны молодые люди, там, 20-30 лет, это там ваша основная клиентура. Вы устанавливаете себе датчик в кофейне, датчик видит, что там человек довольно часто проходит мимо, человек с определенных интересующих вас параметров, и система начинает отправлять ему СМС. Типа, ой, а вы знаете, что вот у нас тут на районе открылась кофейня? То есть, как бы вот видишь эти данные, которые, с одной стороны, правительство Москвы собирает в каких-то там благих целях, тут же начинают коммерциализироваться и придумываться на фоне них какие-то услуги коммерческие и так далее.
Ну, в общем, это такая знакомая технология. На Западе она тоже продается. Датчик этот запрашивает подключение к вашему Wi-Fi. Если у вас на телефоне включен Wi-Fi, ищет сеть телефон, то он передает какие-то данные.
Да.
Ну, то есть, это не страшное преступление или какой-то большой брат. Этим многие пользуются. Специфика в том, что в Москве с этим связан государственный ресурс, который потом коммерциализируется, что, наверное, не совсем правильно.
Да, вот, собственно, об этом и речь. И вот это еще один из признаков, которым можно охарактеризовать десятилетие Собянина. То есть, с одной стороны, появляются какие-то дополнительные там городские сервисы, какие-то элементы городского комфорта, но при этом все это начинает коммерциализироваться, и кто-то на этом зарабатывает деньги. люди.
В Америке боятся Гугла и больших корпораций, в Москве Гугл построен силами самого правительства.
Да, абсолютно так.
И это некоторый конфликт интересов. Хорошо, про реновацию мы с тобой еще должны, наверное, поговорить. Лично я, переехав в Москву, когда смотрел на районы не центральные, они очень дорогие, и вот так думаю, где бы я мог себе позволить квартиру в ипотеку? Я понял, что Измайлово классный район. Не там, где вот эти гостиницы, а настоящие Измайлово. Оно очень уютное, оно нарезано на квадратики кварталов, там много сталинской застройки. И, черт возьми, именно там началась реновация, не так давно был сдан первый дом, что, конечно, расстраивает. Давай про реновацию поговорим.
Слушай, ну, реновация, на самом деле, они так много говорили, потому что она громко началась с какой-то громкой пиар-компанией, хотя, на самом деле, ничего не поменялось. Это программа сноса хрущевок и какого-то другого ветхого жилья, которая началась еще при Юрия Лужкова. И объем этой программы никак кардинально не увеличился. Как планировали там сносить по 50-70 домов в год, так, собственно, их и строят. Просто это был новый этап программы, который мы решили сделать вот такой пиар, назвать по-новому.
И то, о чем ты говорил, Собянинки.
Собянинки, да. Собственно, вот я еще перед началом реновации разговаривал со всякими чиновниками мэрии Москвы. Они говорили, ну как же, вот появятся Собянинки, никто не будет против, потому что все переедут в новые комфортные квартиры, получат больше там на несколько квадратных метров. Но при этом тут возникает еще одна проблема, которая свойственна периоду правления Сергея Собянина, о том, что чиновники не хотят и не умеют коммуницировать с жителями. И скандалов, касающихся там точной застройки, стало намного больше при Сергее Собянине, нежели при Лужкове. Потому что при Лужкове приезжали и чиновники на место, пытались разобраться, пытались провести какие-то обсуждения с жителями. При Собянине мы видим совершенно другую реакцию. То есть нам говорят, мы вам сделаем хорошо, нет времени объяснять ничего.
При этом подчеркнем, что самой точечной застройки больше не стало. Возможно, даже меньше стало, бум прошел. Но конфликтов стало больше.
Конфликтов стало больше, потому что как чиновники не хотят ничего объяснять, так и застройщики ничего не хотят объяснять. Как бы что, зачем и почему вот эта вот позиция ушла. Не знаю, может быть, мэрии кажется, что это позиция слабого, когда нужно вступать в какие-то разговоры с жителями. Но вот все делается в режиме ультиматума. Там с той же самой программой благоустройства ты никогда не знаешь, и это какой-то является большим секретом, где там в этом году что мы будем благоустраивать. В какой-то момент ты просыпаешься, выглядываешь в окно, у тебя там нет асфальта, куча строительной техники и так далее, как бы. И выяснить какие-то подробности, что там делается, почему, невозможно. Это вызывает кучу какого-то гнева у жителей, кучу какого-то хейта в соцсетях. Такая политика. Собственно, так же, как было с реновацией, когда сказали, что вот мы проведем реновацию, и все жители переедут из старых советских панельных домов в новые прекрасные Собянинки, и все скрывали адреса. Если ты помнишь, адреса переселения, там в каком году какой дом будут переселять, фактически вот до митингов, произошедших в Москве, это было вот главным секретом мэрии. И там уже жители домов, построенных 20 лет назад, уже такие начали собирать вещи и думать, что вот они там завтра переедут в какие-то новые другие дома где-то там. И когда многие, кто наблюдал за программой реновации и за вот этими вот обсуждениями программы реновации из других городов, потом приезжали в Москву, они все так это нервно оглядывались и спрашивали, а где у вас тут реновация? Им казалось, что тут просто вся Москва перекопана. То есть, опять же, проблема с коммуникацией. Они хотели сделать как лучше, хотели сделать новый имидж программе переселения, но при этом не объясняя никаких подробностей, не объясняя, что эта программа там касается 50-70 домов в год, не объясняя, что это за адреса и так далее. И в итоге получили какой-то массовый хейт. Такой же хейт, как получают и по программе благоустройства каждый год.
А ты знаешь, это тянет на вывод о стиле правления, о стиле, который в столице господствовал последние 10 лет. И хочется вспомнить еще «Ночь длинных ковшей». То, что журналисты так хлестко окрестили, когда Собянин расчистил в том числе целые станции метро, рядом с ними стояли киоски, и он в одну ночь убрал, хотя это были бизнесы, и там потом была известная фраза про «не надо прикрываться бумажками», заявляя о своем праве на собственность. В общем, один чиновник, который в команде Собянина работал и потом пытался провернуть вот этот же трюк в другом регионе, он, как мне передавали, рассказывал, что этот подход технократический, да, у них это считается прогрессивным подходом, в первую очередь направлен против чиновников и групп интересов. Типа, если мы будем долго обсуждать, что-то выяснять, никогда ничего не сделаем. А вот если снесем или там раскопаем, а потом положим гранит или без объявления войны улучшим вам парк, снесем дом и построим новый, то вот тогда да, тогда все получится. Что ты думаешь по поводу такого взгляда? Вот если ни с кем не договариваться, чтобы не увязнуть в болоте, а дело делать, то ты будешь молодцом.
Но это вот политика, которую исповедует Сергей Собянин. Но она имеет и обратную сторону в том, что очень много появляется негатива. И часть негатива, как бы, она лишняя. Она появляется как раз именно из-за того, что люди не понимают, что происходит. Не понимают, почему вот у них в прошлом году меняли тротуарную плитку, а в этом году ее перекопали и все заменили. Все вот эти вот шутки про смены бордюра в соответствии с гайдом нового сезона и так далее. Это все идет от того, что вот чиновники не хотят разговаривать. Почему они не хотят разговаривать и объяснять? Сложно сказать. Вот отчасти, да, есть мнение про то, что вот это группа интересов и все такое. И первым, когда возникает какой-то скандал, первым, о чем думают чиновники, так, кто мог выступить подстрекателем этих людей, ну, то есть им не кажется, что люди сами по себе могут быть недовольны или могут что-то не понимать. Им всегда кажется, что как бы люди кем-то ангажированы. Это как журналисты, собственно, всегда встречаются с мнением, когда там звонишь какому-то герою своего расследования, тут же у героя либо в голове вопрос, либо он его задает тебе впрямую, кто меня заказал. Вот, то же самое как бы у мэрии. Им кажется, как бы, что они делают благое дело, а если происходит какой-то скандал, то это вот он инспирирован какой-то из групп влияния. И мне кажется, это довольно сильно негативно влияет на оценку действий мэрии Москвы. И договариваться и разговаривать с людьми можно. Это показывает опыт других регионов, там, в том числе в Казани. Там есть такое понятие «соучастное проектирование», когда за год до того, как будет благоустраиваться какой-то там объект, какая-то улица, собирают в школах или где-то еще там в домах культуры жители района, которых сначала выслушивают как бы их предложения, как они видят, это нужно благоустроить, что тут не хватает там, что лучше сделать, парковку или детскую площадку. Вот. А дальше разрабатывается какой-то проект, который опять же встречается все с жителями и это корректирует. И вот в первые годы благоустройства в Казани тоже был какой-то дикий хейт и так далее. А сейчас, наоборот, все мечтают, чтобы к ним пришло благоустройство, чтобы им там обустроили двор и так далее. То есть разговаривать с людьми на самом деле получается. Просто нужно как бы это уметь, нужно подходить к этому. Но вот московская мэрия как бы исповедует совершенно другую тактику. Тактику мы знаем как лучше. Если мы в чем-то и ошибаемся, мы потом исправим.
Да, многим москвичам, видимо, нужно извиниться за то, что они есть, и у них есть свое мнение. Спасибо, Иван. Последний вопрос хотел бы тебе задать. Опираясь на то самое интервью ТАССу, которое я уже цитировал сегодня, Собянин сказал про свое десятилетие. На мой взгляд, очень приятно, что сами москвичи стали лучше оценивать свой город и больше его любить. Я думаю, что это главный итог. Говорил он, очевидно, про свое правление. Иван, ты за последние 10 лет, все-таки признайся, посмотри в свое сердце, стал больше любить свой город или нет?
Не знаю. Я всегда одинаково любил свой город. Эта фраза мне больше напоминает другую фразу о том, что некоторые люди стали лучше одеваться.
Более лучше.
Более лучше одеваться, да. Странная фраза. Не знаю, оценивают ли это так москвичи или нет. Стали ли москвичи больше любить гранитные бордюры вместо бетонных? Нет, у меня ответ на этот вопрос. На это нужно спросить, наверное, у самих москвичей. Желательно не в соцсетях, иначе мы знаем там ответ.
О правлении Сергея Собянина в Москве мы говорили с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым. Спасибо тебе и пока.
Спасибо. Всего доброго.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. Прошлый был о том, как Конституционный суд России при Ельцине мог и в конфликт с президентом вступить, а при Путине только молчит и совсем соглашается. Все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» есть в нашем мобильном приложении, на сайте и в подкаст-агрегаторах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка или YouTube. Если есть предложения и пожелания, пишите на почту podcast@medusa.io или в Telegram. Нас легко там найти по позывному «Медуза Loves You». До свидания.